вот он здесь компьютер. Значит, смотрите, если есть какие-то вопросы, связанные или с недельными главами, которые мы сейчас учим, или с прошлыми, или совершенно не связанные с недельными главами, а просто, так сказать, какие-то вопросы, или по Хануке, то мы можем начать с них. Если что-то у кого-то есть такое, спросить, то пожалуйста. Вот я поняла теперь Рава Акермана. Вот он всегда на занятиях, он говорит, что ну давайте начнем с вопроса. Вот это действительно как-то так хочется начать с вопросов, чтобы ну, разогреться. Вот, так что если что-то есть, то я буду очень рада. Вот, но если сейчас нету, значит, я предлагаю, Лиза очень просила, чтобы я вопросы оставляла на конец урока. То есть, если у вас будут вопросы, вы записываете, чтобы мы не делали посреди. Ну, не знаю, я вообще люблю, чтобы было посреди, но она говорит, что тогда микрофоны сильно мешают, там, потом помещу убирает. Ну, хорошо, еще посмотрим. Если будет что-то именно по тому, что я вот рассказываю, что-то прямо непонятно, то вы я надо спрашивать. А если нет, то тогда, значит, так вот телефон я выключу. Это правильно. Нужно выключить телефон. У нас в общине корона образовалась вчера. Так все волновались там на шаббат вечером. Вот видите, как никогда не знаешь, совершенно неожиданно может быть. В шаббат там у нас есть урок Талдот Ицхак. Очень хороший урок. Рав Шауль Коэн ведет замечательно на иврите. Потом молитва, потом Авдала. И, в общем, там было много мужчин, ну, какое-то количество мужчин было. И был мальчик наш, ну, как мальчик, молодой человек. Уже не очень молодой человек. Он сам, причем он сам медбрат. Ну, он, видимо, там это и получил. И как-то не обратил внимания, вот он просто себя плохо чувствовал. Понимаете, ну, вот не, когда плохо себя чувствуют, по любой причине, значит, идти делать анализ. Делать тест. Значит, он пришел в синагогу. И все пошли в беду. Вся, так сказать, половина нашей общины. Потому что потом кто-то пошел к кому-то, значит, он пошел еще к кому-то в гости на третью трапезу. И там, ну, короче говоря, в общем, все там вместе побывали. И все теперь в беду сидят. Ну, уже некоторым сделали тесты. Хорошо, что сейчас делают очень быстро тесты. Тем, кому уже сделали тесты, у кого отрицательные, значит, те уже могут быть свободны. Но хотя, между прочим, тоже нет. Сказали, что для того, чтобы выйти из беды, да, нужно через 10 или через 12 дней сделать еще один тест. И вот тогда уже, так сказать, если он отрицательный, тогда разрешают выйти из беды. Вот, так что все, кто себя плохо чувствует, пусть даже что-то не специфическое такое, ну, не сильно. Его изолировали уже в Иерусалиме, он в гостинице, но он говорит, что он себя нормально чувствует, ничего такого страшного. Но видите, у него не страшное, мало ли кто это заболеет, так будет более, не дай бог, конечно, более что-то серьезное. Вот, видишь, Ира, вот написано прямо на экране «Admit» или там «Мария». Вот.
Да, вижу «Мария», «Has entered the waiting group».
Да, да, нажимаю «Admit».
«Admit». Угу.
Нажала?
Да, вот. Нажала.
Замечательно. Мария, привет.
Ну, было 12, осталось 12. 13 не стало.
Ну, это чудо канукальное.
Кто-то вышел, кто-то.
Кто-то потерялся по дороге. Значит, хорошо, давайте начнем. Что я хотела рассказать? Во-первых, да, но сейчас у нас недельная глава вышла. Значит, как всегда, у нас сейчас такая общая как бы тема, общая большая тема, ну, не знаю, на весь год или не на весь, но сейчас пока идет, это Маасе Авот Симан Лебаним. То есть мы как, ну, акцент делаем, мы не только это рассказываем, но мы делаем акцент на то, как то, что случилось с нашими праотцами, ну, и с их сыновьями тоже, уже там с 12 сыновей Якова включаются в это. То есть то, что тогда случалось, как оно закладывало основы того, что будет случаться и с отдельными евреями постоянно, и с еврейским народом. Ну вот такой яркий пример, мы же знаем, что 9 Ава, например, да? Вот Бог сказал, что вот вы в эту ночь плачете зря, так я вам сделаю так, что вы будете во всех поколениях вот таки плакать по причине. И вот у нас 9 Ава стало самым плохим днем для еврейского народа. Ну, это мы уже знаем. Но это действует и применительно к отдельным личностям. Вот как мы рассказывали, значит, что Авраам, например, вот он был первый еврей. Он был первый гер, он был первый олехадаш, то есть он во всем был первый. И там говорится, что он должен был вот оставить для того, чтобы стать вот первым евреем и первый, так сказать, перейти в иудаизм, то есть стать как бы первым гером, быть первым гером. Что с ним происходило, когда он был первый олехадаш. И мы видим, что у нас то же самое. То есть у нас у всех, мы можем очень хорошо это сейчас на себе сравнивать, потому что мы удостоились того, что мы приехали в Эрец-Исраэль, это за, так сказать, все тысячи лет. И мы можем, мы некоторые из нас гиюр делали, а некоторые просто как уже алимы приехали. И мы видим это все у себя. И это нам помогает, когда мы видим, что Бог сказал ему оставить. То есть мы у себя видим, что нам нужно оставить, понимаете? Потому что если мы не оставляем некоторые вещи, то получается, что человек сидит между двумя стульями со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. И поэтому это надо, и вот эти вот слова «Лех-леха, мерцеха, маладетеха, бейтавиха», вот это вот эти три, так сказать, откуда нужно уйти, вот это вот можно и нужно изучать, понимаете? Это не просто прочитать нужно, это нужно изучать, это нужно понимать, что это такое, что человек оставляет. Это целая, так сказать, история. И мы вот это делали на одном из уроков. Значит, вот это вот идея. Значит, теперь я в прошлый раз сказала такую фразу, пропарность глав Торы. Вы знаете, что я имела в виду? Вот мне показалось как-то по реакции, что вы не очень знаете, что такое парность глав в Торе. Кто знает, что это такое? Кто-то может сказать? Откуда вообще, что это за идея и откуда она возникла? Кто ее, так сказать, кто ее сформулировал, в чем она состоит.
Может быть, имеется в виду, что в каждой главе Торы есть автора,
нет, Верочка, нет,
которая по смыслу
нет,
соответствует.
Нет. Это именно парное, это очень правильно, Но это то, что есть у каждой главы автора. А парность глав, это имеется в виду, значит, наверное, что главы разделены по... главы образуют пары. Вот сейчас я это хотела вам показать. Сейчас я презентацию достаю, чтобы переключиться на презентацию. Так, ну теперь делаю разделение. Так, вы... Вот, видите сейчас то, что от руки у меня написано. Парность глав Торы. Видно вам?
Видно, совсем.
Да, хорошо. Значит, что такое парность глав Торы? Это очень такая важная, принципиальная вещь. У Рава Кука был сын, Раби Цви Иуда Акоэн Кук. И в отличие, ну, не у всех, так сказать, великих людей, у них сыновья великие. Знаете, есть даже выражение, что на детях великих людей природа отдыхает. Но в данном случае как раз Рав Цви Иуда Кук, он очень много сделал для развития иудаизма в Эрец-Исраэле, теоретически и практически. То есть вот эти ешивы, которые Рав Кук, но еще не основал, в общем, у нас есть ешивы, которые возглавлял долгое время, вот Рав Цви Иуда Кук, это называется Мерказ Рав, то есть это наша надежда такая, там, ну, возможно, что оттуда будут выходить, так сказать, уже сионистские лидеры, то есть они учатся вот правильно, как Рав Кук сформулировал эту теорию религиозного сионизма, и Рав Полонский, он это донес до нас, так сказать, сделал нам это понятным на русском языке, ну, в каком-то смысле понятным. Говорят, что те, кто изучают Рава Кука и думают, что они его поняли, что они все равно ничего не поняли. Но так сказать, что-то, так сказать, мы имеем какое-то представление. Так вот, значит, смотрите, есть такая концепция, что сейчас, кстати, мы скажем тоже о важной концепции, что письменная Тора и устная Тора, они были даны обе на горе Синай. Вот мы в это верим. Ира, видишь? Эдмит. Ну, хорошо. Значит, спасибо. Мы в это верим. Значит, письменную Тору записал Моше Рабейну перед своей смертью. Так, Ирочка, вот ты смотришь, у кого там микрофон.
А где я могу закрыть все микрофоны?
Ты включаешь participants, там, у кого включен микрофон. И нажимаешь на значок микрофона.
Моя точка зрения это все верно. Почти на 99% все верно. Только не настаивай. Вы говорите о том, что ваш муж такая кризисная вселенная.
Нужно просто людей попросить, чтобы все выключили у себя микрофоны.
Не все умеют, не все, так сказать. Надо
нажать на микрофончик, и он выключится, закроется.
Вот, в общем, ты выключила, да? Хорошо.
Да, я всех выключила.
Спасибо большое. Меня не выключает.
Нет, не выключала.
Хорошо. Значит, так вот, письменную Тору записал Моше Рабейну перед смертью. А вот устную Тору было запрещено записывать. Устная Тора передавалась от отца к сыну, от учителя к ученику. И продолжалось это до тех пор, пока не был разрушен уже второй храм. И там отдельные, значит, ешивы оставались еще в Эрец-Исраэль. Но уже было понятно, что грозит полное изгнание. И галут, так сказать, тьма опустится надолго. И может прерваться вот эта передача. И это, так сказать, катастрофа будет. Потому что без устной Торы у нас и письменной не существует. Мы не можем понять, что на самом деле написано в письменной без традиции устной. И Раби Иуда Анаси взял на себя ответственность записать. Ну, на самом деле, конечно, это не он один и сам делал. Например, всю базу подготовил Раби Акива. Но Раби Иуда Анаси, он был, слышите, Анаси, он был Анаси Сангедрин. Он был, с одной стороны, он был большой мудрец, с другой стороны, он был очень богатый и влиятельный человек. И поэтому ему, так сказать, это удалось сделать. И вот это вот получила первая запись, она получила название Мишна. Я знаю, что люди часто путаются вот в этих названиях, поэтому я это говорю. Но вот что интересно, понимаете, что получается так, что, например, библейская критика, но библейская критика это когда там христиане, еще там все идолопоклонники раньше, что они критиковали, говорили, что да вот Тора это вообще написано людьми, и у нее там и законы, которые там даны, это вообще повторение законов Хаммурапи, которые еще до этого существовали. И Тора, в частности, вот то, что нам сейчас нужно, что Тора представляет собой как бы эклектическое такое соединение отдельных глав. Вот там есть разные главы, которые не связаны никак между собой, и, значит, они все соединены в Торе. Значит, теперь мы обратимся к тому, как было исторически. Исторически было два способа разделения Торы на главы. Значит, еще древнее разделение, вот видите, это называется израильское. Древнее разделение, которое еще там во времена храмов и так далее. Главы были маленькие. Было всего 154 главы. То есть их было много. Это были главы, которые были там раза в три меньше, чем теперешние главы. И цикл чтения, соответственно, занимал 3,5 года. Ну, почему так было? Потому что вот те, кто ко мне приходят на занятия по молитвам и проходам, я об этом говорила, что мы говорим... Ну, то, что важно человеку делать, там перечисляется, есть такой посук, который мы читаем, что за что человек получает награду в этом мире, но основную награду получает в будущем мире. И там, в частности, говорится, «Вэшкамат бэйтэмэдраш шахарит вэравит». Слышите, «Вэшкамат». «Ашкамат» – это «Лэшким» – это «вставать рано». Значит, раннее вставание, ашкамат бейт-медраш, в бейт-медраш, шахарит вэравит утром и вечером. Почему бейт-медраш? Ну, у нас же бейт-медраш это что-то совсем другое, правда? У нас бейт-медраш это мы вот встречаемся с Равом Тальбергом в Йом-Ришон, а со мной там, в Йом-Шини, и мы изучаем недельную главу. А раньше это было не так. То есть было, что в синагоге. То есть Бейт-Мидраш это был эквивалент на синагоге. Но почему называлось Бейт-Мидраш? Потому что когда читали в шаббат, это Моше будет еще, что читать Тору в праздники в шаббат. А когда в шаббат читали отрывок из Торы, то его тут же и изучали. Понимаете? И, естественно, это занимало достаточно много времени. То есть можно было только сравнительно короткий отрывок так прочесть и изучить. Вот. Значит, цикл чтения занимал 3,5 года. А мы знаем, что шмита – это 7 лет. Помните, на 7-й год земля должна отдыхать. Вот это вот шмита. Шмини. Шмини – это 7-й. Значит, на 7-й год земля отдыхает. И вот за 7 лет, таким образом, если 3,5 на 2 умножить, получалось, что 2 цикла Торы только. И вот это объясняет, я раньше, когда не знала этого, я удивлялась, почему есть такая заповедь «Гакхель». Это заповедь о том, что царь должен собрать раз в 7 лет, он собирает людей в Суккот и читает им там всю Тору. Ну, на самом деле, там не вся Тора читалась, но, в общем, так сказать, много чего. В основном книга «Дворим», и еще там отдельные отрывки. Я думала, почему раз в 7 лет, это же так редко. А потому что на самом деле за 7 лет только 2 раза прочитывали всю Тору. Понимаете? Значит, чаще не было смысла. И как мы знаем, что это были за отрывки, что это за главы были, сейчас в виде масор, это как бы традиции, в некоторых реформистских и консервативных синагогах, как Рав Цви Иуда пишет в кавычках синагогах, так там сохранено вот такое вот деление. Ну, потому что они тоже любят учить сразу. И, значит, мы имеем представление, что это такое. Значит, вот это вот израильское разделение было, но потом оно сменилось уже, когда были общины еврейские, сильные общины в Вавилоне, то образовалось вавилонское разделение, это то, которое сейчас у нас принято. Значит, во времена гаонов, это еврейские мудрецы вот этого вот периода, 7-11 век уже нашей эры, такое разделение было принято евреями всего мира. И это разделение соответствует циклу чтения в 1 год. Вот как у нас сейчас. Значит, при таком разделении получается 54 главы. Но поскольку в году бывает разное количество месяцев, да, то есть разное количество недель, извините, еврейских, то некоторые главы там, мы знаем, что они объединяются. Значит, теперь возникает вопрос. Вот сейчас мы будем говорить, что это все не случайно, что это как раз вот, так, вот такое вот разделение, которое сейчас принято, оно выражает, оно помогает понять смысл, еще лучше помогает понять смысл того, что написано в Торе. Значит, это как бы изначально в ней заложено. И это ответ библейской критики, что это не случайная такая компиляция глав, а что это так задумано было. Так вот, это же люди сделали. Значит, возникает вопрос такой, что это же люди сделали, люди разделили так. Так какая же тут божественность? И вот здесь вот, значит, вот важна вот эта вот фраза, что, значит, мы так понимаем, что в народе Израиля, в Ам Исраэль, присутствует Руах Акодеш. То есть то, что происходит, то, что делает народ Израиля, понимаете, это не случайно. Это не потому, что какой-то вот мудрец так захотел, а другой где-то там проснулся утром и решил иначе. Знаете, то, что в целом такие большие процессы или какие-то результаты, которые происходят вот в Клале Исраэль, они происходят под воздействием Руаха Кодеш. Руаха Кодеш – это, ну, как бы дух, Я не хочу говорить этого слова «Святой Дух», понимаете? Поэтому я написала «Дух Бога». То есть здесь присутствует, это не пророчество. Если смотреть по, так сказать, градации, пророчество – это самая высокая, так сказать, связь со Всевышним, а Руах а-Кодеш – это уже следующий этап. Вот когда исчезло пророчество, то еще у многих, ну не у многих, а у некоторых остался Руах а-Кодеш. Вот мудрецы прошлого, ну скажем, вот Луцата, который писал в своей книге, рассказывают, что он писал совершенно, так сказать, необыкновенным образом. Он вдруг вот брал, так сказать, не знаю, перо, и он писал, не меняя ни одного слова, ни одной буквы, ничего не зачеркивая, ничего не исправляя, как будто бы прямо вот ему кто-то диктовал. Вот это вот он писал под воздействием Руаха Кодеш. И так написаны многие труды вот наших мудрецов прошлого. Значит, но это сохраняется в каком-то смысле и сейчас. То есть то, что вот в целом происходит в народе, то есть устная Тора, она обладает таким свойством, что она проходит через народ Израиля. Понимаете, вот то, что как делятся, например, как делятся текст Торы на главы. Ведь в свитке там нет, вы знаете, что там нет никакого деления, там нет огласовок, там нет деления на главы, ничего. Так вот, как делится на главы, это вроде бы возникло с ходом истории, там, с обсуждением мудрецами, видите, в Вавилоне, там, в этих ешивах крупных, гаоны это принимали и так далее. Но это не их личные мнения, это вот как прошло через народ Израиля, как народ Израиля это принял. Вот это вот все называется, что устная Тора должна пройти через народ Израиля. Поскольку народ Израиля – это Ам-Кадош тоже, то вот эта вот святость, она никуда не девается, когда она через народ проходит. Наоборот, народ придает законам, которые вырабатываются, даже если они – это новые какие-то законы, они… как будто бы они не могли быть даны на горе Синай, но они все равно, так сказать, священные. Но это очень большая тема, я вам просто хотела сказать, что вот такое существует. Значит, вот делится Тора таким образом на 54 главы. Теперь что увидел Рав Цви Иуда Кук? Значит, к этому разделению он, естественно, не имел отношения. Но что он увидел? Он увидел, что главы, вот очень хорошо это видно, прежде всего, это видно, вообще это хорошо видно на трех книгах, на Берешит, Шмот и Ваикра. Там это присутствует. Дальше, значит, я скажу, ну это потом мы уже, когда будем говорить про следующие книги, мы про них скажем отдельно. И даже сейчас я только про книгу Берешит буду говорить, потому что нам совершенно не важно сейчас вдруг переключиться на Шмот. Значит, что такое главы Берешит и Ноах? Это универсальная пара. То есть в Берешит говорится о сотворении мира, о сотворении там, живых существ, растений, живых существ, человека. Потом рассказывается еще раз про сотворение человека уже в духовном смысле. Рассказывается, дальше идет, вот видите, я тут написала, создание мира, человека. Потом как человек из Ган-Эден попадает в материальный мир, в наш. Потом идет 10 поколений от Адама до Ноаха, до потопа. Значит, которые сошли с пути, и стало понятно, что они не могут выполнить свое предназначение, эти люди, то есть по исправлению мира, и Всевышний их уничтожает. Уничтожает для того, не просто так, что вот они плохие, я их уничтожу, он уничтожает их, потому что из-за людей, из-за тесной связи людей с землей, Земля стала на грани катастрофы. То есть таким образом Всевышний спасает цивилизацию, взяв генетический материал прошлого и Ноах в качестве человеческого материала Ноаха с семьей. И дальше идет следующее 10 поколений от Ноаха до Авраама. Вот я написала, Ноах, Авраам, это 10 поколений. Значит, Адам, Ноах, 10 поколений, и Ноах, Авраам, 10 поколений. Теперь от Ноаха до Авраама история проходит через Вавилонскую башню, и становится ясным, что это поколение людей, то есть что люди как в целом, как разобщенные личности, как народы, они не в состоянии исправить мир. Значит, переключается, другой проект возникает, что Всевышний ждет, когда появится человек, который мог бы свой потенциал исправления мира передавать своим потомкам, чтобы возник народ. И вот у всех представителей этого народа будет потенциал по исправлению мира. И вот такой народ, как единое целое, он сможет выполнить задачу человечества. Значит, с появлением Авраама появляется такая, так сказать, надежда. И вот из семьи Авраама потом все время берется генетический материал, пока не пройдут, да. И вот начинается Берешит Ноах, это история всего человечества. История человечества до появления первого еврея. Значит, видите, пара глав, которые имеют одинаковый смысл. Здесь можно очень много говорить о том, почему тут важно, так сказать, рассказать про сотворение мира в Торе. Можно было бы Тору начать вообще с появления Авраама, да? Но оказывается важно рассказать про сотворение мира. И почему нужно рассказать истории про потоп и про Вавилонскую башню. Это все, например, история про Вавилонскую башню, это история про Советский Союз. И если бы кто-то вообще потрудился, так сказать, задуматься, то, может быть, не случилось бы этой трагедии. Значит, да, так вот, рассказывается вот эта вся история. Теперь дальше появился первый человек, Авраам, который мог своим детям передать это качество, способности исправлять мир. Значит, это глава Лех-Леха и глава Ваира. Она вся рассказывает, у нее главное действующее лицо – Авраам. То есть идет линия Авраама, почему важна вообще пара. Что есть такое... Еще в Талмуде есть такое изречение, что как бы все святое удваивается. Ну, я не знаю точно, что это обозначает в Талмуде, откуда это берется. И вообще мы сейчас не до этого. Но в этом есть глубокий смысл. Рав Шерке, который вот излагает эту теорию Рава Кука младшего, он говорит, что здесь взгляд, так сказать, объективный и субъективный. Ну, то есть можно сказать очень многое, почему две главы обязательно. Но мне кажется, что здесь еще важно просто количество. А Авраам, нам очень важно проследить, как развивается Авраам. Вот эти вот его испытания, это на самом деле его духовное развитие. Так вот, все, что с ним происходит, это этапы того, что происходит с каждым человеком. И вот как Авраам, ну это я уже сказала, как он уходит из Харана. И все, что с ним происходит в Эрец Кнаан, и вплоть до Акидат Ицхак. Вплоть до Акидат Ицхак. Про Акидат Ицхак я вам рассказывала, как это надо понимать, что это такое на самом деле. Что это тоже у каждого человека происходит. Но сейчас мы не будем отвлекаться. Дальше, если история заканчивается Акидат Ицхак, это значит, что Ицхак уже появился в этих главах, правда? Но все равно главным действующим лицом остается Авраам, потому что то, что он идет на это Акидат Ицхак, это его испытание. Это, конечно, это было и испытание Ицхака, но мы говорим, что это испытание, мы рассматриваем это как испытание Авраама. Но, конечно, при этом, так сказать, рассматриваем, как это, как Ицхак себя при этом. Значит, дальше идут две главы. Это все, которые мы уже прошли. Хаей Сара и Талду. Значит, что очень здесь интересно, что глава Хаей Сара, она начинается со смерти Сары, потому что сразу после Акидат Ицхак Сара, узнав об этом, умерла. И, значит, глава начинается со смерти Сары, умерла Сара в Хевроне, а глава называется «Хаей Сара», потому что здесь рассказывается о том, как идеи Сары, по которым у нее были разногласия с Авраамом, и, в общем, даже проблемы, переходящие в семейные проблемы, но тем не менее, Авраам осознал, что она была права, и все, что он делает вот на протяжении этой главы, он делает уже так, как считала Сара, и так, как, в общем, правильно было делать. Говорят, что вот идеи праведника живут, ну, праведник живет после своей смерти. Вот в этом смысле, кстати, это была действительно жизнь Сары. Значит, от смерти Сары дальше женитьба на Ривке. Это уже Ицхак женится на Ривке. Дальше близнецы, которые появляются, Яков и Исав. То есть они здесь появляются, но тут важно, как Ицхак к ним относится, кого он считает первенцем, и как он дает им это благословение первенца, да, и то есть первородство. И благословение, значит, вот это вот все здесь, хотя уже действует вот и Ривка, и Ицхак тут уже действует, но, то есть Яков уже действует, извините, но все равно это, так сказать, главное проходит, так сказать, в стадии своего развития Ицхак. И вот сейчас мы прошли только главу Ваеце, и Ваишлах. Сейчас в шаббат читали Ваишлах. Значит, Ваеце – это Яков. И одна и другая глава – это Яков. Начинается Ваеце. Ваеце – это и вышел. Да? То есть Яков бежит из родительского дома. Он бежит к Лавану от Исава. Бежит. Женится на Рахеле, на Лее. Появляются дети, он работает на Лавана, и он возвращается в Эрец Исраэль. Ваишлах – это глава, которая начинается словом «Ваишлах» и «послал». Это он уже посылает подарки Исаву при входе в Эрец Исраэль. Потом, это я сейчас не буду подробно говорить, потому что мы эти главы еще не учили, Ваишев и Мекец – это, с одной стороны, главное действующее лицо Йосеф, но нам более интересно как бы назвать это, что это действуют уже дети Якова. Значит, уже образовалось 12 колен, и уже, ну еще нет, еще не образовалось 12 колен, но все равно в этих двух главах уже дети появляются Якова, которые сами действуют. Ну, они, например, там хотят убить Йосефа, вот такое вот замечательное действие. Или они его продают там, в караван, который идет в Египет. Это тоже хорошее действие. Потом Йосеф действует в Египте. И начинает управлять Египтом. Неизвестно чего вообще. Когда он уже освободился, чего бы ему домой не вернуться. Да? А вот почему-то он остается в Египте и становится, так сказать, почти фараоном. И дальше заканчивается эта пара уже встречи братьев с Йосефом в Египте. И вот последние две главы этого Ягаши Ваихи — это уже 12 колен, то есть фактически уже взрослые дети Якова, они рассматриваются как, ну, как прародители всего народа. Значит, образовался уже такой костяк, из которого может строиться народ. Это большая расширенная семья. И из нее почему нельзя было остановить вот не на одной из предыдущих стадий? То есть не остановить, а пойти к образованию народа. Потому что у Авраама был Ицхак и Ишмаэль. И Ишмаэль пошел не туда. Значит, у Авраама не было в чистом виде качества передачи потенциала исправления мира всем своим потомкам. То есть народ невозможно было образовать. Одни бы шли туда, другие шли бы в другую сторону. Значит, на стадии Ицхака нельзя было образовать, начать делать народ, потому что был Яков и был Исав. И Яков шел туда, куда нужно, а Исав нет. И только на стадии Яков, у которого были вот дети, которые все оказались, так сказать, носителями вот этого необходимого качества для исправления мира, только со стадии Якова и со стадии вот этих вот 12 сыновей можно было начать формировать народ. Значит, таким образом мы видим, что в главе Ваихи уже начинается спуск всего, ну, она уже ведет, так сказать, и заканчивается спуском этой семьи в Египет. Где? Сначала это не рассматривается как что-то плохое, хотя любой спуск — это плохо, но, так сказать, семья спускается в Египет для того, чтобы сформироваться как народ уже. И, так сказать, это оптимистическое событие. И здесь умирает Яков. И остается вот только его семья, 12 колен, основа народа Израиля. Значит, таким образом, вся книга Берешит, видите, она очень логично построена. Она построена как развитие человечества как развитие человечества, которое показало, что как отдельные люди, как собрание людей, как отдельных индивидуумов, не способно решить проблему, поставленную Всевышним. До потопа, после потопа, до Вавилонской башни. И дальше появление вот первого еврея Авраама. И дальше генетическое, так сказать, формирование, отбор генетический, скажем так, современным языком. Потому что жены каждый раз берутся из семьи, там оставшейся в Харане. То есть это семья Авраама. Это генетика Авраама. Значит, Авраам посылает слугу для найти жену Ицхаку в Харане. Яков бежит к Лавану, в ту же самую семью, и там берет себе жен. Значит, таким образом получается все время генетический отбор, который в конце концов заканчивается чистой линией. Чистая линия – это линия, ну, в биологии такой термин, это линия, в которой все потомки имеют одинаковые свойства. На ней можно производить эксперименты, потому что там, где разные свойства, так как можно производить эксперименты, выводить какие-то законы. Значит, ну здесь, конечно, не все свойства у людей одинаковые получаются, а основное, искомое свойство. Искомое свойство, способность исправлять мир, это, так сказать, уже передается. Вот, значит, то есть Бог образует, ну, так мы говорим, что Бог захотел создать мир для того, чтобы у него был собеседник, для того, чтобы у него был соратник. И он искал себе, так сказать, вот здесь у него постепенно в этой книге Берешит у него появляется, ну, еще не собеседник, потому что еще такого диалога нет. Диалог на индивидуальном уровне есть. Вот мы читаем, как Авраам, например, спорил с Богом, да, о том, разрушать дом или не разрушать. Дети обращаются, Исхак и Яков обращаются к Всевышнему. Но это еще на таком, как бы, индивидуальном уровне. А вот разговор уже как со всем народом, это только с возникновением народа будет уже в книге Шмот. Значит, здесь мы дошли до дохода. Еще не дошли, здесь мы доходим до создания еврейской семьи. Вычленения еврейства и создания семьи еврейской, которая послужит басисом для образования народа. Вот. Значит, вот это вот то, что я вам хотела рассказать про парность глав. И, конечно, вот такая парность глав, которую выявил Рав Цви Иуда Кук, она не может быть случайной, понимаете? То есть невозможно представить себе, что случайно, что насовали там разные отрывки в Тору из разных авторов, и получилось вот такое вот логичное такое построение, понимаете, которое несет там массу смысла. Это можно рассматривать часами, вот каждую пару очень долго, даже не часами, а многими уроками. Почему именно вот эта пара так существует. Так, теперь я должна остановить. Значит, есть, если есть вопросы по этой теме. Ну хорошо, теперь что я хотела рассказать вам по главе Ваишлах. Здесь очень много для нас такого важного, то, что нам надо сейчас о чем думать. Меня поразила вот одна вещь, которую я вам скажу. Сейчас мы к этому дойдем. Значит, я начну еще с главы Ваеце. Об этом не... Это конец главы Ваеце. Значит, это произошло, ну, когда Рахель уже родила. Рахель очень долго не рожала. И вот тут она родила Йосефа. И Яков решил уходить от Лавана. Ну, был он, представляете, как долго. То есть 7 лет он работал, чтобы жениться на Рахель. Потом 7 лет он работал, чтобы отработать за Рахель, уже когда ему Рахель дали. И потом работал, и, короче говоря, значит, уже, в общем, ему не нужно было быть, он отработал за Рахель. И если он сказал, что, видите, было, когда Рахель родила Йосефа, Яков сказал Лавану: отпусти меня, и я пойду к себе в страну мою. Ну, он же не зря ему сказал, видимо, у него какой-то позыв был, так сказать, вернуться в страну. Поскольку все они, в общем, тесно общались со Всевышним, то можно предположить, что у него было какое-то, так сказать, может быть, сон или какое-то, в общем, какая-то мысль у него такая появилась, но под воздействием Всевышнего, что уходить ему уже надо. Но ему Лаван ответил. Да, и Яков хотел, чтобы Лаван ему заплатил, потому что он уже там переработал очень сильно. Он уже за жен отработал, а потом он еще много работал. И он, так сказать, он говорит, что я пойду, ибо ты знаешь работу мою, как я работал на тебя. То есть он имеет в виду, что ты знаешь, как я на тебя работал, так заплати мне за это. А Лаван ему отвечает, что давай определим плату, которую я тебе должен. И там он начал придумывать, помните, всякие как бы, условия, какая это будет плата. Вот. Значит, вот если ты мне сделаешь там, чтобы все рожали такого цвета, тех коз и овец, так ты одного цвета себе возьмешь, а другого цвета мне, а потом еще другого цвета. В общем, он там это... И понимаете, почему остался Яков? Вот он остался все-таки... Его уже ничто не держало. У него уже были жены, у него уже даже Рахель родила, уже родилось ну, почти столько, сколько нужно детей. Уже начала Рахель рожать. Значит, собственно, не было только одного, не хватало Беньямина, да? Йосеф – это предпоследний ребенок, а Беньямин – последний. Значит, то есть нет, извините, пожалуйста, я сказала глупость. После Йосефа еще рожали там со стороны Леи. Но не важно. Важно, что... В общем, это уже, так сказать, дело пошло, и тут не было проблем. И он все отработал, главное. Он мог спокойно уходить. Но из-за чего он остался? Он остался, чтобы все-таки получить плату. Понимаете? Вот это нужно заметить. И дальше там был целый сипур, который рассказывает, что с генетической точки зрения мы не будем совершенно касаться. В общем, у него каждый раз рождались такие, как нужно. Эти козы и овцы. Прутики он ставил. И, в общем, в результате у него образовалось действительно огромное совершенно стада и огромное достояние. Он стал богатым человеком. Значит, это ему, конечно... Бог так устроил, что эти овцы и козы рожали, кого нужно. И, значит, и что здесь произошло? Вот тут написано, что и разбогател он безмерно, необычайно. И появилось у него множество скота и рабынь, рабов, и верблюдов, и ослов. То есть вот за этот период, на который он остался, он стал очень богатым. Но к чему это привело? Это привело к тому, что услышал он слова сыновей Лавана, говоривших. Забрал Яков все, что есть у отца нашего. И из того, что принадлежит нашему отцу, собрал все это себе богатство. Это так говорили сыновья. А по лицу Лавана Яков увидел, что он к нему относится не как вчера и как раньше. То есть уже... Со стороны семьи Лавана он почувствовал угрозу. Но теперь скажите мне, на что это похоже? Это похоже на то, как евреи сидят в тех странах, где они хорошо устроились. Это было в свое время в Египте, например. Они хорошо очень жили, уже когда образовался народ. И они прекрасно жили. И чем это кончилось? Это кончилось тем, что они попали в рабство. И мало не показалось в этом рабстве, так что они возопили ко Всевышнему, и Всевышнему пришлось их выводить раньше времени. Это было в Вавилоне, когда Кир издал указание, чтобы еврей Кир, сам царь персидский, он издал указание, указ, что евреи могут вернуться и восстановить храм. Вот он главное имел в виду, чтобы храм восстановили. он настолько был продвинутый, что он хотел, чтобы евреи восстановили свой храм. И что? И вернулись очень маленькие группки евреев. А те, кто уже был хорошо жил в Вавилоне, они остались там и хорошо жили, и у них увеличивалось их богатство, пока не наступил Пурим. Да? И они остались живы только благодаря чуду, которое сделал им Всевышний. Исключительно. И то же самое здесь получилось. То есть уже Яков ходил по лезвию ножа, он уже и сам Лаван к нему уже очень, так сказать, остро переживал эту ситуацию, что Яков у него якобы отобрал все. И дети Лавана. Это было очень опасно. Но в данном случае Всевышний его избавил, потому что вот сейчас мы прочитаем с вами, он буквально его, так сказать, избавил от их рук. И немного позже Яков скажет, что то есть Яков, когда возвращался уже в Эрец Кнаан, он боялся. Чего он боялся? Ну, там то, что он Исава боялся, это одно, но ему же Всевышний сказал, что я буду с тобой, когда ты уйдешь, и когда ты вернешься, и я буду тебе защитой. Это он ему сказал еще, когда Яков уходил. Почему он боялся? Он боялся именно потому, что он сказал потом Исаву, что у Лавана я жил, и как-то припозднился вернуться. То есть он понимал, что он должен был уйти раньше, что он остался слишком долго. И то, что он, так сказать, благополучно вернулся, это только благодаря Всевышнему. Но он очень боялся, что Всевышний как бы посчитает это неправильным и перестанет ему помогать. Значит, теперь вот очень поучительная тут история, как Яков, это вообще первый раз в истории рассказывается. Я сама подумала, смотрите, Авраам, это был сплошной хесед, да? И когда Авраам должен был что-то сделать, то, что ему не нравилось, то он все равно делал, как ему говорила Сара. Сара ему дала Агарь. Ну, он очень хорошо. Сара ему сказала выгнать Агарь. Ему это сначала не понравилось, но потом он ее выгнал. Сара сказала выгнать Ишмаэля. Это ему было очень тяжело. Он выгнал Ишмаэля. Потом вот эта вся глава, как я вам говорила, Хаей Сара, Авраам делает все, что говорила Сара. То есть там просто, так сказать, Сара управляет всем. Теперь, что касается Ицхака. Ицхак – это гвура, это закон, это рамки. То есть рамки устанавливал Ицхак, и Ривка, она же ни одного раза, она не пришла к Ицхаку и не сказала, что, знаешь, вот я считаю, что нужно передать первородство Исава, нужно передать Якову. Она ему так не сказала. Она целую придумала историю с переодеванием, со всякими там обманами, понимаете? Почему? Она же такая была интриганка? Нет, потому что она не могла нарушить рамки Ицхака. Она знала, но поскольку она знала, что нужно делать, и она была как получила пророчество, когда вот еще была беременная, что будут два разных, ну, так сказать, сына. Один пойдет по правильному пути, а другой нет. И она чувствовала свою ответственность, она должна была так сделать. Но она не шла против воли Ицхака никогда. Когда, например, Исав уже угрожал, что он убьет Ицхака, извините, что он убьет Якова, что Ривка сделала? Она не пошла к Ицхаку и не сказала, что ой, нам надо спасать ребенка, давай его отправим там куда-то. Она сказала, что ой, да у меня уже в печенках сидят жены Исава. Ну, он же переженился на этих местных, где девушка. девчонках сидят, так давай отправим Якова туда, в семью, чтобы он там женился. Понимаете, совершенно такое, так сказать, безобидное. Ну, а этому Ицхаку ему что? Ну, давай. Понимаете? А теперь что делает Яков? Яков – это Тиферет. Тиферет – это красота. Что такое красота? Это гармония. Может быть, вот дева, есть замечательное стихотворение «Некрасивая девочка». Сейчас, если вы мне скажете кого, то я буду очень рада. Меня, конечно, вылетело из головы, но такого поэта еще прошлого. Ну ладно, я потом скажу. Так вот, он говорит, девочка там была некрасивая, но в результате как бы она стала красивая. Почему? Потому что она была гармоничная, вот ее внутреннее содержание, оно проявлялось вовне. И, знаете, когда гармонирует там внешнее с внутренним, вот она, так сказать, была этим красивая. И вообще, может быть, лицо, если отдельные черты рассматривать, вот моя младшая дочка, например, она очень красивая. И у нее всегда отбоя не было от кавалера. Но она всегда нудила меня, что вот у нее нос большой, и что у нее там нос горбинкой, знаете, как еврейская, у нее чисто еврейская внешность, и большой нос. И что когда она, и что она хочет себе нос изменить, и что я вот плохая, злая мама, что я не разрешаю ей операцию сделать по изменению носа. Но потом, когда она подросла и уже, значит, могла сама, она считала, что могла сама решать, и она мне говорит: ты знаешь, я вчера весь вечер стояла за компьютером сидела, а за компьютером можно же там сделать симуляцию и представлять разный нос. И я поняла, что если мне поставить вот такой нос, как я хочу, то я буду выглядеть безобразно. Вы понимаете, у нее все гармонирует в лице. Вот это вот есть красота. Так что должен был сделать, почему вот эта сфера называется, и это качество, соответственно, оно называется тиферет, красота. Это гармония. Яков должен был взять от Авраама хесед, взять от Ицхака гвура и соединить их в правильной пропорции, чтобы получилась гармония. Гармонично соединить. Это называется правая, левая и средняя линия. Вот Яков – это средняя линия. И как он разговаривает со своими женами, когда он решил, что нужно срочно уходить, бежать даже, он пошел в поле к ним. И он им не сказал, что так быстро, значит, бегом собирать вещи и уходить. Это так бы Ицхак сказал. А Авраам бы сказал: ну, Рахель, как ты думаешь, уйдем? Как скажешь. Значит, они бы сказали: да нет, что нам уходить из родительского дома. Но он бы остался, его бы там закончили его путь. А он на двух страницах вот, в моей книге, он рассказывает им подробно всю историю. Он говорит, что вот я вижу по лицу вашего отца, что он ко мне относится уже не так, как вчера и раньше. А вы знаете, как я на него работал, и как он на мне менял плату, и как он надо мной издевался. И только Бог не позволил ему сделать мне зло. И как он, значит, вся эта история с разного цвета козами и овцами была, как Лаван пытался его все время обмануть. И мне явился Бог и сказал, что теперь собирайся, уходи из этой страны и возвращайся в свою родную страну. То есть он им рассказал всю ситуацию. И он сказал, как он считает нужным, но он их подготовил. Он подготовил их, чтобы они могли иметь свое мнение. И, естественно, так как он им рассказал, да еще прибавил сюда Всевышнего его мнения, ответили Рахель и Лея и сказали ему, что, что конечно, отец с нами плохо обращается, ну, в смысле, так сказать, все забирает наше, а все это принадлежит нам и нашим детям. И поэтому все, что, что сказал тебе Бог, исполни. То есть он получил от них настоящую, так сказать, поддержку. И вот это вот показывает, какая правильная в еврейском доме модель семьи. Модель семьи правильная, что муж не командует женой, и муж не находится под каблуком у жены. И это не тривиально, потому что, например, в арабском доме там женщина вообще никто, она только, так сказать, для рождения детей, для удовольствия. А, ну, со всеми, знаете, вытекающими отсюда анекдотами. Вот, ну, значит, короче говоря, вот здесь нас учат, как нужно, какие взаимоотношения должны быть мужа и жены при принятии решения вообще в семье. И пошел Яков быстренько, значит, он бежал фактически. То есть здесь еще проявляется, Яков находится в Галуте. И вот как Яков ведет себя в Галуте? Он все время, так сказать, либо он соглашается с тем, что ему делает Лаван плохое. Например, когда он получил Лею вместо Рахели, он не разгромил там весь дом, да, а он скушал это. И еще 7 лет потом отработал. И он на все, так сказать, условия Лавана он идет по там, тому, каких он себе кос и овец возьмет. И он все время, так сказать, выкручивается. Ну, Бог ему помогает, так что он в результате разбогател. Но Яков, вот и говорится, значит, Яков обманул Лавана арамейца, не известив его, что убегает. И убежал он со всем, что было у него. И переправился через реку и направился к горе Гелят. То есть, понимаете, Яков ведет себя опять так же, как он свел себя и в начале. Он находится в Галуте, он находится в изгнании. Он имеет имя Яков. Вы увидите, что Яков – это имя его галутное. Потому что Лаков – это вот так вот огибать препятствия. Это не идти на пролом прямо, а это все время извиваться, все время, так сказать, увиливать, все время там идти бы на обман даже, но все время, так сказать, выкручиваться, вот, выкручиваться. И это то, что, в общем, евреям приходилось делать. Они же были совершенно бесправны в Галуте, и им приходилось так жить. Значит, ну, Лаван за ним, но, что Якову нужно было вообще, зачем вся эта история получилась, что ему нужно было уйти к Лавану? Значит, Яков заявил претензию, что он хочет первородства. Что подразумевает первородство? Оно подразумевает, что он соединяет духовное с материальным. Духовное у него уже было, мы говорили с вами на прошлом уроке. Духовное у него было, он сидел в шатрах, он был человек шатров, да, сидел в шатрах и учился. И отец его учил, и он учился, потом он пошел еще в Ешиву Шема и Ребера, и по дороге в Харан, и там учился, что-то больше 10 лет, но это по Мидрашу. И, так сказать, это у него было. Но ему нужно, а Исав, это было власть над материей, власть над материальным миром. Так вот, Якову нужно было приобрести власть над материальным миром, над людьми, для того, чтобы быть полноценным евреем. Еврей – это тот, кто соединяет духовное с материальным. Значит, то, что он работал у Лавана, то, что он женился на Рахель, это еще было его… Мы это рассказывали в прошлый раз. Рахель – это символ голодного Якова, то есть она красивая видом, это все материальность. Но он женился и на Лее. Ему нужно было, это одно из его, так сказать, задач было, что он должен был выполнить, чтобы стать настоящим, так сказать, лидером, ну, еврейского направления. Он должен был жениться на Лее. Почему? Потому что, ну, чисто формально Лея же была предназначена Эсаву, как старшая сестра была предназначена старшему сыну. Эсав – это первородство, значит, Яков должен был на Лее жениться. Но он хотел жениться и на Рахель, значит, он женился на двух. То есть это совершенно, так сказать, логично. Это просто как Лаван, он был орудием Всевышнего, что он такую интригу придумал. А на самом деле так и должно было получиться. Он должен был научиться работать в этом мире материальном. И то, что он там пас овец и стада, это он освоил работу в материальном мире. Это так, как бы образно, символически. А дальше он должен был научиться полноценно общаться с людьми. Вот в частности с Лаваном. Значит, перед Лаваном он все время либо, так сказать, заискивал, ну, то есть соглашался на все, либо обманывал его. А вот теперь он должен был с ним научиться общаться на равных. И когда Лаван его догнал и стал его, так сказать, упрекать, то Яков научился. Здесь говорится, что и рассердился Яков, и повысил голос Яков, и сказал Лавану. То есть он ему все абсолютно высказал. Он сказал, что в чем мое преступление, в чем грех мой, что ты за мной погнался. Я на тебя честно работал, я там не спал, не ел, не пил и мерз, и стерег твои стада, я все сделал, так сказать, все, что я взял, это мне принадлежит, я заработал честно. То есть он ему прямым текстом все выложил. Значит, вот это символ того, что он научился общаться на равных с людьми и перестал заискивать, перестал обманывать и перестал вилять, чтобы как-то выйти из положения. Он пошел, так сказать, прямой дорогой. Он говорит Лавану: не будь за меня Бог отца моего, Бог Авраама и Ицхака, ты бы с пустыми руками теперь отпустил меня. Вот. А перед этим, когда Лаван его уже догонял, Бог ему явился и сказал: не делай ничего Якову. И Лаван уже, так сказать, совсем иначе заговорил с Яковом. То есть когда Яков нашел в себе силы показать, что он, так сказать, с ним на равных, то ничего не случилось, понимаете, никакой катастрофы. И Лаван на все согласился, и они поцеловались, и он заключил с ним союз. И, так сказать, расстались с лучшими друзьями. Значит, что у нас происходило все это время вот в нашей истории? Когда евреи... Знаете, я вам сейчас уже мало времени, я вам скажу только что. Я вот не могла очень долго заставить себя посмотреть фильм «Список Шиндлера». Но у меня такая травма по поводу Холокоста. У меня вся семья погибла с двух сторон. И, в общем, я не могла это смотреть, хотя столько слышала, это же знаменитый фильм, и все. И потом, в конце концов, я его посмотрела. Но после этого я его не могу смотреть по другой причине. Вы знаете, там все время показывается, вот, как униженные евреи, как они все время вот униженно, так сказать, со всеми общаются. И вот этого вот я не могу вынести, я не могу это еще раз видеть. Но это действительно так, потому что в Галуте евреи постоянно, так сказать, вот были в зависимом положении. Они были в положении, что их в любой момент могли там уничтожить. И они действительно должны были все время вести себя как Яаков. То есть вот это поведение Яакова, это поведение все века евреев в Галуте. То, что Яаков разбогател, то при, так сказать, благоприятных обстоятельствах евреи всегда становились богатыми, потому что они были способны это сделать. И в Персии они стали богатые, и в Испании, и во всех странах. После этого их изгоняли оттуда для того, чтобы не возвращать долги. Потом их назад приглашали, потому что страны начинали хереть. Потом их опять изгоняли. Потом вот эти вот все там погромы и так далее. И они постоянно должны были, так сказать, идти на всякие уловки, чтобы сохранить жизнь. Что, например, и нам всегда нужно было одобрение как бы кого-то другого. Значит, что происходит, когда Яков заходит уже в Эрец-Исраэль, в Эрец-Кнаан? Вот это начало главы Ваишлах. Он должен получить разрешение Эсава. Знаете, он не может вернуться к себе домой без разрешения Эсава. Почему? Потому что когда он убежал, то он фактически передал как бы этот мир Эсаву. Эсава он оставил полновластным хозяином. А теперь представьте себе, что вот тут был хозяин, а потом кто-то возвращается и говорит, все, давай пошел вон, я тут буду хозяином. Так же не бывает. Значит, и что реально, вот когда евреи приезжали, скажем, еще до образования государства Израиль, они приезжали, они полностью зависели от англичан. Все, что творили англичане, они творили, так сказать, они всячески препятствовали алие, и это нужно было, так сказать, преодолевать всеми способами, и все, что делалось, это делалось как бы с разрешения англичан. Но вот самое интересное, что потом образование государства Израиль, как оно происходило? Первое, что положило вообще, так сказать, реально возможность образования, это была декларация Бальфура. Это был прогрессивный министр английский, который верил в евреев. Он был совсем не еврей, он был англичанин. Но он считал своим, так сказать, долгом, он считал вот сделать эту декларацию Бальфура, чтобы провозгласить, что евреи имеют право вернуться в эту страну. Это англичанин провозгласил право евреев вернуться в свою страну, которую им Бог завещал, ну, дал в вечное владение. Знаете, ну вот так это устроено. Это пошло с наших праотцов. Для того, чтобы вернуться, Якову нужно было получить разрешение Исава, что послал Яков перед собою посланцев. Посланцев тут говорится «малах». Ну, значение слова «малах», оно же как отсюда и получилось ангел, потому что это тот, кого посылает Всевышний для выполнения какого-то определенного задания. То есть он как посланец. Ну, конечно, Яков не ангелов посылал. Значит, он послал во владение вот Эдома и наказал им. Значит, вот что скажите, как он называет Эсава? Господину моему Эсаву. Так сказал, а как он себя называет? Так сказал твой раб Яков. Знаете, в Торе переведено «слуга», но написано «раб» Яков. Ну, вот, и здесь он говорит, слова нам «я жил и задержался до ныне». Вот это вот объяснение, почему он боится. Ну, и дальше он себя унижает. Он говорит, и обзавелся я быком и ослом, он говорит в единственном числе, быком и ослом, козой и овцой, рабом и рабыней. И послал я сообщить господину моему, что я иду к нему, дабы снискать приязнь в глазах твоих. Представляете, как он обращается к брату? Господин мой, а я твой раб. Значит, И дальше посланцы возвратились и сказали: вот мы пришли, ему сказали, а он идет тебе навстречу, и с ним 400 здоровых мужиков. Ну, Яков, конечно, значит, сразу перепугался. Он решил, что Исав идет на него войной. Зачем бы он 400 человек? И дальше что он делает? Значит, одно, так сказать, одно понимание я вам рассказывала еще раньше, я не знаю, в каком году, в прошлом или не в прошлом, но поскольку есть новые люди, я коротко скажу, что в взаимоотношениях с Исавом, Исав это сейчас, это европей, ну, христианская, как бы, в кавычках, может, они уже не христиане, но это, в общем, европейская цивилизация. То есть, так вот, как взаимодействуют евреи, которые находятся еще не у себя дома, как они находятся в Галуте, как они взаимодействуют с Исавом, когда контакты. Значит, во-первых, они пытаются их задобрить подарками, и Яков посылает там стада периодически, несколько стад через промежутки времени, чтобы все они, значит, шли и показывали, что это вот все подарки Исава. Значит, знаете же, что платили там те самые, платили дани, платили, давали взятки, ну, что только выкупали там, ну и так далее. Собирали деньги там, последние от себя отрывали и, так сказать, таким образом добивались чего-то. Дальше Яков молится. То есть без того, чтобы мы укрепляли свою связь с Всевышним, мы ничего не достигнем. Поэтому вот те, кто сидят у нас в ешивах, говорим, по телевизору говорят, что они бездельники, мы их содержим, и они не работают, а учат Тору. Понимаете, мы не знаем, что, может быть, мы вообще войны выигрываем благодаря тому, что они сидят там, молятся и учат Тору. Потому что без того, чтобы, если бы мы только в нашей стране, мы бы занимались экономическим ростом и укреплением нашей армии, но забыли бы, как говорят, прах на бои уста, забыли бы о Всевышнем, то нас бы, наверное, уже здесь не существовало. И третье, тем не менее, Яков готовится к войне. Он там переформировывает два лагеря делает, там детей ставит в середину, жен так ставит, чтобы, значит, были защищены. И, ну, короче говоря, делает два лагеря, что если Исав нападет на один лагерь, так хотя бы останется второй. Ну, в общем, готовится к войне. И мы тоже у себя в стране, мы готовимся к войне. То есть мы не можем только сидеть в ешиве и молиться. Понимаете, мы должны быть сильными и самыми сильными, потому что нам надеяться, кроме Всевышнего, нам не на кого. Значит, вот евреи работают по этим трем линиям. Свою связь со Всевышним укрепляют, пытаются, так сказать, договориться дипломатически. Это то, что Нетаньяху делает. Он делает нам экономику, он делает нам военную мощь. И он сделал сейчас, посмотрите, моя дочка младшая, но она же всегда, ей экшен нужен. Так она полетела с экскурсией в Дубае. Так туда даже виза не нужна, оказывается, теперь. Представляете? Но не в этом дело, что мы можем туда летать. Дело в том, что там договора какие вообще, что можно надеяться, что у нас очень сильно материальное наше положение улучшится. И и к войне, так сказать, готовится. Вот это вот три линии. И теперь последнее, что я расскажу на основе этих же, так сказать, этого же текста, как Раф Акерман это объясняет. Он же всегда объясняет это с точки зрения уже духовной работы, внутренней Торы. Значит, вот эта вот встреча с Эсавом, это борьба с нашим Ецерара, то есть с нашим дурным началом. Когда у человека возникает какой-то конфликт, ну, то есть он хочет что-то сделать, да, а дурное начало ему начинает препятствовать в этом. И вот говорят же, что бороться с Ецерара – это невероятно трудно. И, значит, что, как человек должен действовать, чтобы победить Ецерара? То есть он должен готовиться к войне. Это значит, что он с ним должен таки да воевать. Значит, он не должен вот опустить руки и сказать, что ну, я прочитал, что мне сказал Раф на лекции, что Ецерара победить невозможно. Значит, он должен воевать с ним. Теперь, вот интересная очень идея, я этого раньше не слышала, что он его должен как-то задобрить. То есть он ему, знаете, говорят, как кинуть кость собаке. То есть что-то вот такое небольшое сделать, ну, чтобы уже ты не чувствовал, что ты сейчас лопнешь от того, что ты вот так сказать, не делаешь того, что тебе Ецерара, так сказать, тебя толкает сделать. Понимаете? То есть он тебе показывает что-то очень привлекательное и очень, ну вот, например, там не вставать утром в синагогу, чтобы вовремя прийти, да, мужчине. Так он ему столько всего расскажет, что ты себя плохо чувствуешь, что ты, наверное, заболел. Ты точно заболел, это 100%. Ты же себя плохо чувствуешь, тебе нужно полежать там в тепле, и ты всю неделю вкалывал, работал. Так нужно этому Ецерара как бы кость кинуть. Вот мне Ира Лир, которая тут есть, Ира мне когда-то сказала, я это очень помню, Ира, что ты себе ставишь вот такое вот как бы условие, что вот я встану через 10 минут, я полежу 10 минут. Но через 10 минут я встану. А встаешь через 8 минут, и ты чувствуешь себя победительницей. Вот мне это так понравилось, что я сейчас пытаюсь вот тоже такое сделать. То есть мы кидаем кость этому Ецерара, мы лежим. Я зову там свою бамбочку, кошечку, говорю, иди полежим с тобой, пообнимаемся. И мы лежим 10 минут, а потом я встаю. Понимаете? Я будильник завожу специально на 10 минут раньше, чем мне надо вставать. И самое главное, то есть, ну, короче, не буду говорить, что самое главное, но без чего невозможно, мы просим Всевышнего нам помочь. Потому что действительно с Ецерара бороться невероятно трудно. И он, так сказать, этот Ецерара рухани, который внешний, который нам препятствует в таких серьезных делах. Он выше нас всегда и умнее. И без помощи Всевышнего тут не обойтись. Значит, как и во всех других случаях. Значит, мы молимся. Вот это вот, понимаете, такое понимание духовное этого отрывка. То есть Тора, она объясняется на 4 уровнях. Вот это Пардес, то, что зашифровано. Это уровень сот, внутренняя Тора, и, которая нас учит, что мы с этим должны делать. На самом деле нас на всех уровнях учат, потому что на пшат, то, что мы читаем, так тоже нас это учит, как государство должно себя вести по отношению при взаимодействии с европейскими, скажем, государствами. Вот. Ну, в результате, значит, все получилось хорошо. Как у нас получилось с образованием РССАЭль? Ведь нам же тоже разрешило ООН, то есть было голосование в ООН. И вообще европейские страны, они постоянно стараются нам сказать, что мы должны делать. И но сейчас, когда мы уже становимся достаточно сильными, понимаете, вот Тора нам показывает, что мы как бы выполняем их условия, когда мы еще либо в галуте, либо мы слабые. Вот когда только заходил, скажем, Яков в Эрец-Кнаан, он уже зашел в Эрец-Кнаан, заходил, но он еще совсем слабый был. И он, да, он заискивал перед Исавом. И нам говорят там, прекратите строительство в поселениях, и кулаком так по столу, понимаете? А мы лавируем, и прямо не говорим нет, и не говорим да, и там тихонечко как-то выходим из положения. Но настанет такой момент, когда мы скажем все откан, и больше нам никто не, так сказать, ничего не будет командовать. Понимаете? Это уже можно делать, когда ты сильный и находишься полный хозяин своей страны. Ну хорошо, вот нам надо сейчас уже, видимо, заканчивать. Как вам понравилось?
Да, очень понравилось, было интересно и полезно. И я хочу тут еще кое-что добавить тоже насчет Ецера и насчет техник борьбы с ним. Я слушала лекцию Рабанит Леи Салганик. Да, и вот она предлагала там очень интересные техники, как договориться с Ецера. Она тоже говорила, что прогонять его... Не нужно, потому что это его только усиливает. И любое сопротивление его активирует. Поэтому она предлагала с Ецера договориться. Договориться очень такой интересной техникой, полезной, на мой взгляд. Значит, когда Ецера что-то говорит, что-то заставляет делать и так далее, нужно сказать ему, да, то есть я тебя слышу, я понимаю, что ты говоришь, но давай не сейчас. Сейчас я очень занята. Можешь оставаться, вот тебе стул, там выделить ему какой-то стул в дальнем углу, хочешь сиди там, только там сиди. А, так сказать, я сейчас занята другим, я просто занята, не сейчас. Надоест тебе сидеть вон в том углу на том стуле, пожалуйста, можешь уйти, вон дверь открыта. И она говорит, что такая техника помогает.
Вот он нам говорит пойти там на дискотеку, да? Ты говоришь, что ну я пойду только потом, когда я занята, да?
Можно даже не пойду, можно сказать, что нет. Сказать я пойду, это как бы запрограммировать себя, что пойду потом. А сказать ему, что мы с тобой потом поговорим насчет дискотеки. Да, я понимаю, что ты хочешь поговорить, мы с тобой потом поговорим насчет дискотеки. Сейчас мне пока вот это надо сделать. А ты хочешь меня подождать, можешь посидеть вон на том дальнем стуле. Да если меня ждать, можешь, дверь открыта.
Интересно.
Как-то вот так вот, да.
Очень хорошая лекция.
Ну да, если есть желание действительно потом пойти на дискотеку или там куда-то развлечься после того, как сделаны дела, то можно и сказать, хорошо, значит, давай потом, сейчас я закончу дела, потом мы с тобой поговорим, хочешь, я пойду потом. Я захочу, ты захочешь, пойдем. Но не сейчас. А если нет вообще желания как бы делать то, что если он говорит что-то явно, так сказать, ненужное, то тогда не говорите ему, что я потом пойду, а говорите ему, что мы потом с тобой поговорим на эту тему.
Ну да, но трудность состоит в том, что на самом деле ты же говоришь со своим внутренним голосом, это же ты говоришь.
Дело в том, что человеческая психика может разделяться на части. Может. И это как бы договор одной своей части с другой своей частью. Но это разные части. Есть такие же техники НЛП, построенные именно на этом феномене разделения психики.
Так что в шизофрении есть свои положительные, так сказать, моменты.
Ну, во всяком случае, полезную технику можно взять. Хорошо, можно сказать, можно себе сказать, что не сейчас.
Да, ну, здорово.
Сейчас я этим занята, потом я займусь следующим.
Я слышала, что она хорошая психолог, вообще хорошая.
Ну, вот все, что она, так сказать, говорила, главное, что все эти любые техники направлены на способ договориться, не бороться, потому что когда начинаешь бороться, противник усиливается, активизируется.
А можно немножко добавить кое-что, рассказать из своей практики, как я противодействую этому? Противник не то, что активизируется, он становится агрессивным, если пытаешься его резко остановить. Но я всегда говорю, например, так: спасибо тебе, мой внутренний голос, но дальше я буду решать сама.
Да, понятно. Но это, вот это все, видите, вся психология взята из Торы. Психология, она ничего нового не придумала. Поэтому мы, если изучаем Тору, то у нас все есть. Нам не надо вообще ходить к психологам и тратить деньги. Хорошо, что сейчас это все есть по Зуму. Вот, и можно так слушать. Но, в принципе, это все, так сказать, история взята.
Да, вот только надо понимать Тору, и надо знать, в какой главе Торы именно тот момент, который тебя беспокоит на данном этапе, или вопрос, который ты не знаешь, как решить, чтобы обратиться именно к той главе Торы, которая поможет тебе в этом разобраться.
Но для этого существует, если мы еще сами это не учили, то для этого существует Рав, идем к Раву. И задаем ему вопрос, и он нам с точки зрения как бы Торы дает вот ответ. Вот Рав Тальберг, вот он это идеально, он и психолог по образованию, и потому что он помогает многим людям, но основу у него, раньше он был психологом еще до того, как чего сделал, тоже говорят, что успешно учит. А сейчас у него это басис Тора, и он, так сказать, совсем уже на другом басисе это говорит. Это, конечно, очень ценно. Вот, и каждый, если у кого-то есть проблемы, то я всегда говорю, что можно обратиться к Раву Тальбергу, он никому не отказывает, всем помогает совершенно, так сказать, бескорыстно и действительно помогает. Я сама к нему, так сказать, обращаюсь со всеми вопросами, проблемами жизненными. Ну хорошо, дорогие мои, значит, мы теперь, да, теперь уже Хаг Самеах, можно сказать. И мы с вами еще встретимся, Безрат Ашем, встретимся во время Хануки. И я планирую сделать что-нибудь такое праздничное. Надо будет научиться дожидать ханукию в Зуме. Так что приготовьте свои ханукию, и мы будем дожидать. И сделаем что-нибудь такое интересное. Ну, всего хорошего. Будьте здоровы.
Спасибо и вам взаимно.
Спасибо.
Спасибо огромное. Была очень интересная лекция. Хаг Самеах вам.
Всего хорошего.